Глава 9. Программа федерализма. Часто встречается следующее возражение против анархизма. Эта идеология подошла бы миру изолированных деревень, достаточно маленьких, чтобы быть самоуправляющимися организациями, но никак не всемирному многонациональному обществу, существующему в реальности. Но у многих анархистских мыслителей прошлого, Прудона, Бакунина и Кропоткина, была и федералистская программа, предвещавшая современные дискуссии о Европейском Союзе. Те немногочисленные дети, кто получил возможность изучать историю Европы наравне с историей своей страны, знали, что в XIX веке было два великих события – объединение Германии Бисмарком и императором Вильгельмом I и объединение Италии Кавуром, Мадзини, Гарибальди и Виктором Эммануилом II. Эти победы были одобрены всем миром, под которым в те дни подразумевалась Европа, так как Германия и Италия преодолели болезненную слабость мелких княжеств, республик, папских областей и городов-государств, чтобы стать национальными государствами, империями и, конечно, завоевателями. Они пошли по пути Франции, чьих мелких местных деспотов окончательно заставили покориться силе сначала Людовик XIV с его величественным лозунгом «Государство – это я», а затем Наполеон, наследник Великой Революции, создавший административную машину террора, чтобы удостовериться, как и Сталин в 20 веке, в правильности лозунга. Или Германия и Италия уподобились Англии, чьи короли и единственный республиканский правитель, Оливер Кромвель, завоевали валлийцев, шотландцев и ирландцев и стремились господствовать в мире за пределами Европы. То же самое происходило и на другом конце Европы. Иван IV, не случайно прозванный Грозным, завоевал Азию до Тихого океана, а Петр I, известный как Великий, воспользовавшись изученными им во Франции и Англии технологиями, захватил Прибалтику, большую часть Польши, Западную Украину. Что ж, таково знание автором истории России, примечание редактора. Прогрессивное общественное мнение во всей Европе радушно приняло Германию и Италию в джентльменский клуб национальных и имперских держав. В итоге ужасающие события 20 века – завоевание, опустошение, взаимное истребление молодых мужчин в двух мировых войнах, восхождение к власти популистских демагогов, таких как Гитлер и Муссолини, равно как и их бесчисленных подражателей, твердящих «государство – это я». Заметьте, мы знаем немного политиков, согласных с доводами в пользу демонтажа государства. Зато мы в каждом политическом движении достаточно разглагольствующих об объединении Европы – экономическом, социальном, административном или, естественно, политическом. Не приходится и говорить, что при унификации, продвигаемой политиками, множество руководителей в Брюсселе заняты выпуском директив о том, какие сорта овощей выращивать или каков может быть состав мороженого, подаваемого в магазинах страны, члена Евросоюза. Газеты радостно пересказывают нам эти пустяки. Но гораздо меньше внимания пресса уделяет другому, скрытому течению паневропейских убеждений, произошедшему от взглядов, высказанных в Страсбурге людьми разных политических оттенков, которые провозгласили существование Европы регионов и осмеливающихся доказывать, что национальное государство с 16 по 19 столетие – суть феномен, у которого нет полезного будущего в 21 веке. Будущая система управления в Объединенной Европе, которую они стараются разработать, представляет собой соединение, скажем, Калабрии, Уэльса, Андалузии, Аквитании, Галиции и Саксонии, как областей, стремящихся к сохранению регионального своеобразия в экономике и культуре, которое во многом было утеряно при их включении в национальные государства, где они стали провинциями. В великой националистической волне XIX века было немного пророческих голосов, излагающих особое мнение и предлагавших альтернативу в виде федерализма. Интересно, что среди тех, чьи имена не были преданы забвению, три самых известных анархистских мыслителя этого столетия. Левые политики в процессе своего развития в 20 веке отказались от их наследия как неуместного. Но сейчас им приходится туго, поскольку дискуссионную трибуну оккупировали правые политики, имеющие свою собственную программу, противостоящую и федерализму, и регионализму. Первым среди предтеч анархистов был Прудон, посвятивший две своих книги идее федерации как противоположности национальному государству. Ими были «Федерация и единая Италия» 1862 год и «Федеративный принцип» 1863 год. Прудон был французом, гражданином единого централизованного национального государства, которому не очень импонировали его взгляды, так что пришлось эмигрировать в Бельгию. Централизации Италии он боялся по нескольким причинам. В своей книге о справедливости в 1858 году он предсказывал, что создание Германской империи принесет только проблемы и Европе, и самой Германии, и распространял эту аргументацию и на политическую историю Италии. Прудон считал, что природные факторы, такие как геология и климат, формируют местные обычаи и установки. Италия, заявлял он, имеет характер федеративный по построению территории, по несхожести ее жителей, по природе ее духа, по ее нравам, по ее истории. Она федеративна во всем ее существе и была такой с незапамятных времен. И с помощью федерации вы сделаете во многом раз свободнее, чем если обеспечите независимость от ее государств. Но для Италии тем более неестественно становиться единым национальным государством. Прудон знал, что Кавур и Наполеон III договорились создать федеративную Италию. Знал он также и то, что опираются они на тщеславного князька из Савойского дома, который не согласится ни на что меньше, чем централизованная конституционная монархия. Кроме того, он глубоко сомневался в либеральном антиклерикализме Мадзини не за какой-то любви последнего к папству, а потому что лозунг «Бог и народ» Мадзини способен использовать любой демагог, который может захватить аппарат централизованного государства. Прудон видел, что существование административной машины представляет безусловную угрозу личной свободе и свободе регионов. Прудон был почти единственным среди политических теоретиков XIX века, ощущавшим: либеральное орудие в руках либерального правительства, завтра оно станет могучим инструментом узурпации. Это бесконечное искушение для исполнительной власти, вечная угроза свободе людей. Неверно говорить, что личность или коллектив могут быть уверены в своем будущем. Централизация затем может обернуться разоружением нации ради пользы ее правительства. Все, что мы знаем об истории Европы, Азии, Латинской Америки и Африки в 20 веке, подкрепляет такое суждение. Даже североамериканский федерализм, так трепетно разработанный Томасом Джефферсоном и его товарищами, не гарантирует от этой угрозы. Один из английских биографов Прудона, Эдвард Хаямс, комментирует: «Вторая мировая война сделала очевидным, что президенты Соединенных Штатов могут пользоваться и пользуются федеральной административной машиной, в известном смысле насмехаясь над демократией», а канадский переводчик Прудона Ричард Верной пересказал мнение анархиста таким образом: «Если спрашивать мнение у людских масс, услышишь тупый, озадачивающий или жестокий ответ. Если расспрашивать людей как членов определенных групп, сплоченных и самобытных, их ответы будут ответственными и разумными. Научить их политическому языку массовой демократии, представляющему народ как единый и неделимый, а представителей меньшинства как предателей, и они породят тиранию. Научить их политическому языку федерализма, на котором люди описываются как единство разнообразия реальных объединений, и они будут сопротивляться тирании до последнего». Это замечание обнаруживает глубокое понимание политической психологии. Прудон опирался в своих выводах на опыт эволюции Швейцарской конфедерации. Но в Европе есть другие примеры таких особенных областей. Своей нестрогой и снисходительной карательной политикой славилась Голландия. Официальное объяснение этому – замена в 1886 году кодекса Наполеона подлинно голландским уголовным кодексом, воспринявшим культурные традиции, такие как известная голландская толерантность и привычка прислушиваться к меньшинствам, порывающим с теми или иными нормами. Я процитирую датского криминолога доктора Вильяма де Хаана, ссылающегося на то, что голландское общество – традиционно было основано скорее на религиозных, политических и идеологических, чем на классовых связях. Влиятельные конфессиональные группы создавали собственные социальные институты во всех основных сферах общества. Этот процесс послужил причиной превращения прагматической, терпимой общей остановки в абсолютную общественную необходимость. Другими словами, многообразие, а не единство, создает род общества, в котором вы и я можем жить с наибольшим комфортом. И идеологические принципы современного нидерландского общества уходят корнями к разнообразию непохожих друг на друга средневековых городов-государств Голландии и Зеландии, демонстрируя, что желаемое будущее для всей Европы состоит в согласовании местных различий. Дискуссии об объединенной Европе в 1860-х годах вызвали скептическую реакцию Прудона. Среди французских демократов много разговоров о Европейской конфедерации или о Соединенных Штатах Европы. Как это они представляют, непонятно. Но союз всех государств, в настоящее время существующих в Европе, больших и малых, сделан главной темой непрекращающихся дебатов. Если государства будут иметь количество голосов в Конгрессе, пропорционально их населению и территории, маленькие государства вскоре будут включены в большие. О поглощении соседних стран сейчас говорить не модно, но мы можем разглядеть опасения Прудона в словах тех критиков, которые указывают, что в выработке и принятии решений в европейском сообществе большие страны доминируют над его меньшими государствами-членами. Второй мой наставник, Михаил Бакунин, почти единственным среди политических мыслителей XIX века, предвидел ужас столкновения национальных государств в Первую и Вторую мировые войны. Так же, как и предсказывал последствия проникновения марксизма в Российскую империю. В 1867 году Пруссия и Франция балансировали на грани войны за контроль над Люксембургом, и это грозило засосать всю Европу. Лига за мир и свободу созывала в Женеве свой конгресс, поддержанный выдающимися людьми разных стран, такими как Джузеппе Гарибальди, Виктор Гюго и Джон Стюарт Милль. Бакунин воспользовался возможностью обратиться к этой аудитории и опубликовал свои убеждения под заглавием «Федерализм, социализм и антитеологизм». Этот документ включал 13 пунктов, по которым, согласно Бакунину, Женевский конгресс был единогласным. Первый из этих пунктов гласил, «Чтобы свобода, справедливость и мир восторжествовали в международных отношениях Европы, для того, чтобы сделать невозможную гражданскую войну между различными народами, составляющими европейскую семью, есть только одно средство – образование Соединенных Штатов Европы». Во втором пункте доказывалось, что эта цель предполагает замещение государств регионами, относительно чего Бакунин отмечал. «Штаты Европы не могут быть образованы из государств в том виде, в каком они сложились сейчас, по причине чудовищного неравенства их сил». В четвертом пункте заявлялось, ни одно централизованное бюрократическое и тем самым военное государство, называясь оно даже республикой, не сможет серьезным и искренним образом войти в интернациональную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно неизбежно будет постоянным призывом к войне, угрозой существованию всех стран. Как следствие, его пятый пункт требует. Все приверженцы Лиги должны направлять все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить старую организацию, основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения. Не нового принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции, провинции в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира. Перспектива таким образом становилась все больше и больше, но Бакунин позаботился о том, чтобы включить признание отделения. Его восьмой пункт гласил, «Если страна вошла в состав какого-либо государства, даже если она присоединилась добровольно, отсюда никак не следует, что она обязана оставаться в его государстве в этом составе всегда. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы считаемся, и мы никогда не признаем иных прав или иных обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. право свободного присоединения и равно свободного деления есть первое и самое важное из всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией. Бакунин с восхищением ссылается на Швейцарскую конфедерацию, столь успешно осуществленную на практике федерацию, как он ее назвал. Прудон тоже явно брал за образец швейцарское верховенство коммун как единиц социальной организации, соединенных в кантоны с федеральным советом, выполняющим чисто административные функции. Но оба помнили о событиях 1848 года, когда 7 отколовшихся кантонов, чей союз принял название Зондербунд, были войной принуждены принять конституцию большинства. Прудон и Бакунин единодушно осуждали унижение федерализма унитарным принципам. Право отделения должно быть сохранено. Именно благодаря своей децентрализованной структуре Швейцария стала убежищем для многочисленных политических эмигрантов из Австро-Венгерской, Германской и Российской империй. Но один российский анархист был изгнан даже из Швейцарии. Даже ее федеральный совет был не настолько терпим. Это Петр Кропоткин, чьи идеи соединили федерализм 19 века с региональной географией 20 века. Молодость Кропоткин провел в качестве армейского офицера в геологических экспедициях в восточных областях России. Автобиография передает то возмущение, которое он испытывал, наблюдая, как централизованное управление и финансирование приводило к крушению любую попытку улучшения местных условий из-за невнимания, некомпетентности, повсеместной коррупции и разрушения древних общинных институтов, которые могли дать людям возможность изменить свою собственную жизнь. Богатые богатеют, бедные беднеют. Администрация бездеятельна и воровата. В каждой империи или национальном государстве есть литература такого рода. В 1872 году Кропоткин впервые посетил Европу и в Швейцарии был опьянен воздухом демократии даже в ее буржуазном варианте. В холмах Юры он гостил у часовщиков из общества независимых ремесленников. Биограф Мартин Миллер описывает его впечатления. Встречи и беседы Кропоткина с рабочими об их занятиях открыли ему глаза на тот род стихийной свободы, о которой он даже не мечтал. Независимые и самостоятельные юрские часовщики впечатлили Кропоткина примером того, как могло измениться общество, если бы такая коммунальная модель получила возможность распространения в большем масштабе. Пребывание в Юре оказалось поворотным пунктом для Кропоткина. Вся его последующая жизнь в известной степени была посвящена обоснованию анархизма, федерализма и регионализма. Подход Кропоткина представляет интерес не только для истории. В работе «Русский федералист Петр Кропоткин, 1922 год» итальянский анархист Камилло Бернери цитировал «Послание к рабочим Западной Европы», которое Кропоткин вручил Маргарет Бонфилд, представителю Лейбористской партии Великобритании, в июне 1920 года. В нем он заявлял: «Имперская Россия мертва и никогда не воскреснет. Будущее различных областей, из которых состоит империя, в становлении огромной федерации. Естественные территории различных частей этой федерации совершенно не отличаются от тех, о которых мы знаем из источников России, ее этнографической и экономической жизни. Все попытки свести вместе составляющие части Российской империи, такие как Финляндия, Балтийские провинции, Литва, Украина, Грузия, Армения, Сибирь и другие, под единой центральной властью обречены на неудачу. Будущее того, что было Российской империей, устремляется к Федерации независимых образований». Сегодня мы видим актуальность этого убеждения, игнорировавшегося 70 последних лет. Будучи в Западной Европе эмигрантом, Кропоткин тесно общался с некоторыми первопроходцами регионализма, взаимосвязь которого с анархизмом была красноречиво описана географом Питером Холлом, директором Института городского регионального развития в Беркли, Калифорния, в книге «Города будущего», 1988 год. Товарищ Кропоткина по анархизму, географ Элиза Реклю, приводил доводы в пользу того, что мелкомасштабные человеческие общества базировались на экологии их регионов. Поль Видаль де Лабланш, другой основатель французской географии, доказывал, что регион является чем-то большим, нежели объектом землемерной съемки. он представляет основу для полной перестройки социальной и политической жизни. Для Видаля, как объясняет профессор Холл, регион, а не государство, был движущей силой человеческого развития. Почти чувственное взаимодействие между мужчинами, женщинами и окружающей средой, основание мыслимой свободы и ходовой пружины культурной эволюции, подрываемым и ослабляемой централизованным национальным государством и крупномасштабным машинным производством. В конце концов, замечательный шотландский биолог Патрик Гдесс пытался свести все эти регионалистские идеи, географические, социальные, исторические, политические, экономические, в связанную идеологию, известную по работам его последователя Льюиса Мамфорда. Профессор Холл указывает, что многие, хотя отнюдь не все, представления землеустроительного движения возникли из анархизма, процветавшего в последние десятилетия XIX века и первые годы XX. Мечта его первопроходцев была не просто о другой форме устройства, а об альтернативном, ни капиталистическом, ни бюрократически-социалистическом обществе, которое бы базировалось на добровольном сотрудничестве мужчин и женщин, работающих и живущих в маленьких самоуправляющихся сообществах. Анархистские мыслители XIX века заблаговременно предостерегали народы Европы о последствиях отказа от регионалистского и федералистского подходов. После любой катастрофы правители национальных государств Европы обращались к строительству разного рода наднациональных организаций. Перед ними стоял ключевой вопрос: представлять Европу государств или Европу регионов? В правой сфере сторонники Объединенной Европы разработали в правой доктрину субсидиарности, согласно которому осуществление государственных полномочий, как правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие гражданам. Предоставление каких-либо из этих полномочий иному органу власти должно производиться с учетом объема и природы поставленной задачи, а также требований эффективности и экономии. Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы. Такое настоятельное пожелание – дань Прудону, Бакунину и Кропоткину и идеям, которые они отстаивали едва ли не против всего мира. Можно вспомнить еще некоторых интересных испанских мыслителей, таких как Пи Маргаль или Хоакин Коста. Конечно, это один из тех аспектов паневропейского мировоззрения, которыми национальные правительства хотели бы пренебречь в первую очередь, хотя в этом отношении очевидны значительные различия между отдельными национальными государствами. Во многих странах, например, Германии, Италии, Испании и даже Франции, на более низкий уровень отдано гораздо больше полномочий правительственного аппарата, чем это было 50 лет назад. Это также верно для бывшего Советского Союза. Анархистский мыслитель из Голландии Том Холтерман, впрочем, видит для региональной Европы препятствие именно в существовании национальных государств. Другое предостережение. Так как обдумывание и планирование будущего Европы находится в руках правительственных бюрократов, они все готовятся к Европе бюрократов. Кропоткин любил указывать на институт спасательных шлюпок, как, например, того рода добровольных и ненасильственных организаций, задуманных анархистами, которые могут приносить пользу во всем мире без принципа вмешательства властей. Два других примера, каким образом локальные группы и общества могут объединиться, чтобы обеспечить сложную функциональную сеть без какой-либо центральной власти. Это почта и железная дорога. Вы можете послать письмо в Чили или Китай, будучи уверены в том, что оно будет получено в результате действия соглашений о свободном обмене корреспонденции между различными национальными почтами, без существования какого-либо центра всемирной почтовой власти. Или вы можете путешествовать по Европе и Азии по линиям дюжины железнодорожных сетей, государственных и частных, над которыми нет никакой общей центральной железнодорожной власти. Координация не нуждается ни в единообразии, ни в бюрократии.